православное слово.
Друзья, доброго вам дня! С вами Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный приход в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Теос и зрители, если программу видите в интернет.
Очень приятно вас видеть сегодня в нашей студии. Вы к нам наконец-то приехали. И мы не дистанционно, а в нашей студии московской.
Ну, это событие можно было бы назвать началом конца пандемии. Точно. Я так, ну, громко, конечно, немножко пафосно, но в принципе ощущается, что вот что-то такое, ну, все и хорошее, и дурное в этой жизни когда-то начинается, когда-то заканчивается. Поэтому будем надеяться, что пандемия постепенно, медленно, оно сдается, скажем так, отпускает свои вожжи, свои путы и освобождает людей, чтобы мы занялись, наконец, чем-то более производительным, чем сидение в локдаунах в заперти.
Поговорим мы сегодня, друзья, и вам предлагаем присоединяться к нашим размышлениям на тему «Крест для современного человека» или «Крест в жизни современного человека». Тема не случайна. Совсем скоро, 27 сентября, в храмах будут отмечать праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня. Вообще, в календаре православном церковном это не один праздник, который посвящен кресту. Есть целая неделя, посвященная животворящему кресту. Мы должны очередной раз задуматься, ответить на важные вопросы. Отец Георгий, может быть, я сразу вот начну для вас крест. Вот мы живем с вами сегодня. Ну, наверное, в первую очередь крест – это символ христианства, всего христианства. И все-таки вот что-то для вас лично. Вы бы сказали от себя о кресте. Вам совсем скоро юбилей, можно сказать?
Ну, можно, да, грядут мои 60. 60, как говорят англичане.
2 октября,
да,
совсем 2 скоро.
2 октября, очень близко. И вот вы в точку попали. Именно к этому времени, к этому, может быть, такому моменту жизни, и размышляешь над, не просто над тем, что, ну, над своей жизнью, там, годами ее, как где ты провел, что ты сделал, посадил ли дерево, родил ли там ребенка, ну, что там еще нужно сделать, чтобы жизнь не зря прошла. Но вот, вы знаете, все-таки встает на первый план нечто иное. И вот крест, поклонение кресту, символ, как вы сказали, символ для человека, сюмбально, по-гречески глагол есть, который означает буквально «изображаю то, что знаю, то, что вижу, то, что ощущаю». То есть символ изображает то, что, ну, есть на самом деле, иначе бы он не стал символом. Итак, если бы крест был, ну, скажем, каким-то проходящим знаком и ничего не знаю, ну, не слишком много значащим для большинства людей, живущих вообще в этом мире, то я думаю, что он бы не сохранился. И, может быть, вот, допустим, у христиан осталось бы знак рыбы, как у первых христиан, да, ихтиос, Иисус Христос, ихтиос, рыба по-гречески, да, ну, как бы созвучно Иисус Христос. Вот так первые христиане рисовали рыбу. До ныне многие, ну, протестанты, скажем так, на Западе особенно, да не только на Западе, в России можно увидеть, как носят какие-то предметы с изображением рыбки, или даже вот на автомобилях бывает нарисована рыбка, что бы это значило? Ну вот, знаете, что это символ ихтиос, Иисус Христос, и вот символ, ну, христианина, скажем так. Но вот все-таки почему крест, почему это символ? И что вот перекрестие, да, на перекрестье дорог, на перепутье дорог человек бывает.
Отец Георгий, вот мне думается, важно поговорить именно, что значит крест для современного человека, потому что, ну, наверное, именно сегодня стали находить различную информацию, что крест заимствован, что крест был еще у огнепоклонников, перекрестные две деревянные палки, которые горели, крест – знак человека, символ вообще земли. Вот какая-то информация, откуда-то она остается, да?
Ну, вы знаете, если человек встанет ровно, прямо и раскинет руки, разведет их в стороны, вот вам, пожалуйста, и крест получился. И, конечно, это символ такого человека с распростертыми руками. Что это означает? Там, идите все ко мне или уходите все от меня. В разные, господи, от того, что человек вкладывает, как он... Ну, в общем, вот это изображение, ну, конечно, оно всегда было такое перекрестие. Я недаром сказал про перепутье, перекрестие дорог, ну, вот, куда повернуть, направо пойдешь, там, ковид найдешь, налево пойдешь, там, проблем обретешь, ну, прямо пойдешь, богатеньким будешь, вот, ну, и выбирай. Вот пошел, хотел богатеньким стать, а на самом деле получилось, что потерял. Что потерял? Вот потерял перекрестие, на перепутье дорог ты пошел не в ту сторону. И в конце, ну, для чего тебе? Куда ты с собой ты этого не возьмешь, как безумный богач из притчи? Ну, завтра возьму у тебя твою жизнь, или ночью это возьму твою жизнь. Что будет с тем, что ты накопил, что ты в свои лабазы каменные скопил, сложил туда? Понимаете? И вот в этом смысле вот такой выбор средних лет или молодости, он, ну, бывает... Не то чтобы ошибочным или легкомысленным, но бывает слишком произвольным. И поэтому на каждом, вернее, на определенном этапе жизни человека бывает какое-то перепутье, перекрестие. Вы понимаете, к чему я клоню, да? Что крест сопровождает нашу жизнь. Я в данном случае говорю, обращаясь или адресуясь не только, может быть, к христианам, будь то православные, протестанты, которые не различают, а вообще к человеку. Вот это перекрестие, перепутье наступает, ну, в какие-то определенные периоды. Ну, скажем, условно, очень условно назовем это там десятилетие. Вот там у меня 30-летие, 40-летие, 50-летие, 60-летие, вот как у отца Георгия, это тоже снова перекрестие. Перекрестие дорог. И вновь ты не просто выбираешь, а ты, ну, стоишь перед этим выбором. Конечно, мы полагаем, что здесь тоже движение. Вот если возьмем человека с распростертыми руками, то сначала ноги. Ноги быстрые. У кого? У молодого человека или девушки, юноши. Ну вот бегу туда, скорее, скорее. Надо успеть, надо все организовать, надо быстрее и то сделать, и это. Ну, вот ноги, оттуда все, потом поднимается повыше, ближе уже к желудку, ну, знаешь, как-то повкуснее покушать, что-то выпить, что-то такое, как-то себя обложить, это уже средних лет человек. Дальше где-то приближается уже, ну, к сердцу, что-то в чувствах рождается, да, как мне выбрать путь, куда мне пойти, ну, что мне вот сердце подскажет. Так мы выбираем, порой, нередко выбираем веру в того, кто открывает нам себя в определенное время, ну, не будем указывать, что точно в какой-то момент, там, в 30 или 40 лет, но иногда говорят, вот возраст Христов, 33 года, да, так вот примерно. Вы знаете, как это, как бы это ни прозвучало, может быть, пафосно или... Но именно в 33 года я принял крещение и стал христианином, а потом, ну, встал на этот путь. Ой, прошу прощения, вернее, не так я сказал. Я крестился в 28 лет, а в 33 года я встал на путь образования и получения священного сана. Вот, я поступил в Москве здесь, в Свято-Тихонский, тогда институт назывался, сейчас университет. То есть принял решение. Это был момент вот, перекрестия. То есть не ровно 30, а вот 33 года. Да, иногда говорят...
Во взрослом...
Да, иногда говорят, возраст Христа. Вы знаете, вот так вот оно в моей личной жизни.
То есть в младенчестве вас не крестили?
Нет, я крестился. Личность, мой выбор был. Причем я выбирал между конфессиями, протестанты, католики или православные.
То есть на перекрестке дорог вы...
Тоже перекрестие было. Вот 28 лет. Вот потом 33 года, это выбор уже служения. То есть я поступил преднамеренно учиться с тем, чтобы потом принять священный сан. И вот такие, то есть не ровно там через десятилетия, но все-таки близко. А уже, допустим, когда приближаются другие годы, там вот я помню, 42 года я принял определенные решения там внутри, ну, в своей личной жизни, не в отношениях, а в образе, скажем так, своей жизни. Ну и другие моменты наступают. И я не говорю, что сейчас именно, когда мне 60 грядет, что у меня такой выбор. Нет, конечно, нет. Но вот эти выборы, и вот двигаясь дальше, вот мы поднялись от ног к желудку, от желудка... Значит, к сердцу. От сердца дальше куда? Ну, голова, простите. Правильно же? Минуточку. Голова, разум. Вот сердце подсказало. Ну, как же? Посмотри. Вот он, который сказал, что я и отец одно, который сказал, что видевший меня видел отца, он пошел на крест. как же теперь я-то буду? Отвернусь от этого, что ли? Разве я могу пройти мимо? Или сказать, что, как проходили злословище его, говорят, сойди с креста, да поверим в тебя. Ну что ты на кресте распятый висишь? Вот ты, значит, нас обманул, что ты сын Божий. Если бы ты был сын Божий, то ты себя бы, значит, Бог, Отец бы избавил от креста. Вот, вот, вот такое. Нет, ну как же я могу? И вот тут вот это сердце работает, понимаете? Оно устремляет ну, меня и, может быть, других кого-то из вас, дорогие наши слушатели, устремляет туда. И дальше начинается вот построение уже новой жизни, иной. И постепенно мы восходим, простите, вот к разуму, если так вот еще раз взять, как образ креста распростертого, человека с распростертыми руками, вот, то...
Отец Георгий, а если бы вы тогда не приняли крещение, не встали бы на путь священника, вот можно представить, какова была бы ваша жизнь?
Знаете, вот замечательный кинорежиссер Мартин Скорсезе поставил фильм «Последнее искушение Христа». Слышали такое?
Да, конечно.
Запрещен был у нас просмотр. Ну, я, на мой взгляд, вообще-то напрасно, потому что фильм-то по сути христианский. Так вот там, что было бы, если бы Христос сошел с креста? И вот там, ну, это выглядит, конечно, кощунственно в отношении к верующим людям, христианам любой конфессии, да, там, представляя, как, ну, вот он там живет брачной жизнью, там, и, ну, совершенно не то. Но ведь не доходит до конца, в конце фильма оказывается, что он на кресте, и этого не произошло, понимаете, это как видение проносится, а кто из нас знает,
что могло бы быть.
Да, да, как, вот вы меня спрашиваете, что могло бы быть, если бы, я почему вспомнил этот эпизод, что могло бы быть, если бы отец Георгий, значит, в 28 лет не крестился, а в 33 года не стал бы на путь ну, изучения и посвящения в сан священнический. Ну вот, вот, чтобы, вот мысленно закрыв глаза, наверное, можно проиграть жизнь какую-то. И, кстати, я же сейчас пишу книги, романы пишу, и вот какие-то жизни я проигрываю вот в таком плане как бы даже. А когда ты пишешь роман, ты погружаешься в жизнь своих героев, в образы, в те, кого бы они представляли, чтобы быть было естественно, чтобы было натурально. Ну и вот...
А сейчас пишите в данный момент?
Сейчас, одну секундочку. И я вам скажу, что вот погрузившись в что-то иное, если бы этого не произошло, я хочу сказать только одно, что это бы произошло рано или поздно все равно. Не в 28-33, значит, 38-43, 58-63. Не был бы я сейчас. Вот, ну, все равно потянуло. Понимаете, сердце не обманешь. Оно чувствительный не просто инструмент, это голос Божий. Бог – вечность. Бог есть любовь. И любовь, которая приходит из вечности. Человек способен познать любовь. Когда он познает любовь, он уже не желает ничего более. Понимаете, и поэтому, ну, я в данном случае не говорю там о высоком, о любви Божьей, ну, даже человеческая любовь. Бывают пары, которые прожили, простите, 50, 60, 70, ну, как там у нас свадьба, серебряная, золотая, там дальше какая там, платиновая, бриллиантовая.
Много-то.
Ну, да, вот, ну, это ж неспроста, это человеческая традиция, которая с уважением, с великим почтением говорит о тех, кто вместе провел эту жизнь рука об руку. Я действительно, и нередко видишь пары, пожилые, бредущие, где-то, допустим, по многокилометровому, многомильному пляжу океанскому, Атлантического океана где-нибудь там в Шотландии или в Ирландии. Вот. И вот восхищение вызывает, конечно. То есть вот эта преданность, любовь человеку открывается. И даже не говоря о Боге, даже не произнося слово имени Христа, ну, человек знает, что такое любовь, понимаете? И отказаться от этого не может. Поэтому это цепляет, это уязвляет душу человека, сердце. И, ну, рано или поздно, я, по крайней мере, в это верю, думаю, что, ну, предполагаю, что со мной бы так было, и думаю, что каждый из нас, любой, кто ответственно и по-настоящему искренне смотрит на свою жизнь, на жизнь себя среди других людей, окружающих, то рано или поздно придет к тому, что вот крест Христов и почитание, поклонение Ему – это квинтэссенция жизни человеческой. Это не религиозный обряд, понимаете? Это квинтэссенция человеческой жизни любого из нас, каждого, который ну, осознанно и ответственно смотрит на свою жизнь, в каком бы возрасте он ни был, не опускает руки, не сдается, иногда такое, есть такое расхожее выражение, не ставит на себе крест. Вот опять-таки это расхожее выражение, но оно, я думаю, что больше так из советского времени пришло, потому что крест — это надгробие было всегда. Привыкли, что на кладбище вот крест, значит, поставил на себе крест, значит, все, помирает уже. Еще живой, но уже помирает. Ну вот. Так вот, ну вот тут не ставят на себе крест в том плане, что не уходит, не отстраняется от этой жизни. Если ответственность, то несет ее до конца. А где будет конец? Насколько эта ответственность велика? Это, ну, мы говорим, Бог знает. Но Бог, мы знаем, человеку не дает сверх меры, сверх сил. И бывают ситуации, бывает, когда в крайне тяжелом состоянии, вот, ну, вот ковид-болезнь показала, что даже самые, ну, цветущие люди, молодые организмы, спортсмены, там, не знаю, соблюдающие отличную диету, все равно заболевали и даже, к великому сожалению, уходили из этой жизни. Было таки, я знаю, ну, на Фейсбуке это вот, значит...
Много людей ушло, да?
Да, лента вот, она... Было время, когда ужас охватывал, сколько один за другим уходит. Я заболел, тот заболел. И вот ушел. Ну, и сколько священников, сколько... ну, просто людей. Ну, даже не будем так вот ставить там священник. Да человек, каждый человек перед Богом, он остается тем, кто он есть. Вот, и вот это «кто я есть», вот это и есть крест моей жизни. Прошу прощения, мы вернулись опять к этому. Возьми свой крест и иди за мной.
Отец Георгий, вот вы сказали сейчас об ответственности. Жизнь уже стала, конечно, полной ответственности. А когда крестят младенца, вот хочется о чем тогда спросить. Он еще не может выбрать сам самостоятельно. За него совершают его родители. Вот на ком тогда ответственность?
Ну, про младенцев скажу следующее. Но все равно за ним свобода остается. Ведь есть немало случаев. Ну, к великому сожалению, скажем прямо, что крещеный в младенчестве человек вырастает и не проявляет никакой склонности быть христианином, там, православным или протестантом, или кем угодно. Ну, не имеет интереса к христианству. Но я всегда говорю, что пока человек жив, мы не знаем, что будет дальше. Спустя год, 5, 10, 20 лет, все может кардинально поменяться. И у меня на моем пасторском уже немалом веку, скажем, ну, так, не слишком великий, но 20 лет моего пасторского служения показывает, что немало случаев, когда активно отрицающие там Бога и веру, и Христа, и, ну, вообще, ну, крещенные в детстве, ходили, и долгое время находились и вне церкви, вне общения, но наступал момент, и крещение становилось реальным. Понимаете, Ирина? То есть крещение ведь это таинство, а значит, оно принадлежит вечности. Мы не можем... Вот крестили младенца. Ну, скажем, ну что, вот давайте сейчас его растить в православном вере. Ну, хорошо, если есть кому
вот
растить.
На родителях ответственность.
Ну, да. Ну, вы знаете, что здесь ответственность... Я говорил о личной ответственности человека. Ответственность наступает в момент осознания. Для родителей важно. Конечно, воспитывать – это очень важно. Это архиважное дело. Но... Бывает и, допустим, в советское время. Ну, никто не воспитывал. Вот у меня, допустим, мой папа был крещен в детстве. Я знаю, потому что он рассказывал, как его, что он даже на причастии был там в каком-то возрасте маленьком, 5 или 6 лет. Вот он запомнил из своей жизни. Да. Ну, как-то он только своим, только в семье, и редко-редко рассказывал. Ну, потому что в советское время он начальник был, директор института, и, значит, партийный человек. Ну, он был таким коммунистом, но не по убеждениям, а по должности, скажем так, скорее. Вот. И вот он был крещен, но, по сути дела, он никак это не выражал, то есть оно крещение осталось здесь, но в жизни он вел себя, ну, и папа сейчас уже нет в этом мире, но он вел себя как христианин, и это свидетельство многих-многих людей, его подчиненных говорили о том, что он поступал в жизни, как бы сделал человек, который был крещен, который вот имеет, ну, где-то внутри, может, веру, а может быть, неосознанно. Ну, вот такое. И вот вы меня спросили, Ирина, о чем мои романы. Вот я хочу сказать, мне очень понравилось в одном интервью украинскому центральному ресурсу, православному ресурсу, ну, самому центральному, там интервью о книгах моих, она так называлась, «Мои романы о невысказанной вере советского человека». Вот. Я как-то в интервью прозвучал, я забыл эти слова. Потом они вот всплыли, как, ну, редактор выбрали, как такой заголовок, и мне очень понравилось. Я теперь вот буду всем отвечать. О чем роман? Вот. О невысказанной вере советского человека. И вот я рассказал о моем папе, который...
Вера была.
Да, конечно. Она была невысказана. Ее нельзя было выразить, потому что этому никто не учил. Ни слов подходящих не знали. Там ни молитв, ничего не было. Это все было где-то позади. И вообще об этом и спрашивать, и говорить было не принято в обществе, а тем более, ну, в какой-то среде, ну, государственной, какой-то, ну, деловой среде, скажем, того времени. Вот. Это как-то оставалось за кадром. Ну, в школе нас учили, что Бога нет, что это все предрассудки, что это вот, ну, бабушки там молятся, ну, пусть они там, это они уже старенькие, уже не в своем уме. Вот, вот так, такое отношение. Правда, все помним, как это было. Да, и вот да, так вот, невысказанная вера. Но люди оказывались в критических ситуациях. И это показала, конечно, прежде всего, война. И до войны тоже. И вот эти года вот, голодоморов и репрессий. Ну да, вот это 37-й год, всем нам известный, вот Будовский полигон и все. И люди шли на последнюю. Как же тут без веры? Все, человек оставлен, брошен. Ну, там тройка решает его судьбу и подписывает. Расстрелять! И все, через несколько дней или тут же будет приговор приведен в действие. А что внутри с человеком происходит? Вот он был, допустим, каким-то военачальником, там, командиром, генералом. Да, вот вчера еще он повелевал армией своей. Да, вот суд, вот тройка и приговор. И все, и он один на один остался. А куда что деваться? Конечно, человек будет думать о Боге. Но это он не скажет, потому что он не умеет сказать. Но внутри эта вера, невысказанная вера, она, конечно, есть. И я так вот и сказал там и в интервью, и сам себе сказал, что ну, не может быть такого, чтобы русский человек, русский народ вот за почти тысячелетнюю историю, ну, меньше тысячелетия было там в 89-м году, ну, вот там 20 век все-таки уже на грань, вот тысячелетняя грань христианства, православия, тем более, а и именно православие – это особенная, скажем так, ветвь христианства, особенная, ну, в плане святоотеческого наследия, в плане именно глубочайших таких богословских и философских исканий и обретений на этом пути. Но это открывается постепенно, очень медленно. Но это наш багаж. И не может быть так, чтобы русский человек, который веками в этом жил, ну, пусть там было шло от имперского величия все это, и церковь как часть империи тоже, но все равно слова-то произносятся, молитвы-то пришли к нам из Византии, от древних греков. Вот я читаю литургию Иоанна Златоуста, там только одно, ну, тропарь третьего часа, который звучит перед самым благословением, освящением святых даров, вот он, только он введен во времена того, как литургия служилась на Руси. Остальное все пришло из Греции, на греческом языке. Точь-в-точь, копия, один в один, калька, в церковнославянский язык это калька, слово под словом, понимаете, перевод. И вот, понимаете, вся и поэтика, и глубина мысли древнегреческой, византийской мысли, высочайшей вершины христианства, она, в общем, доведена до нас. Поэтому я думаю, не может быть, чтобы это так вдруг вмиг пропало. Ну, пришли большевики к власти, там придут, я не знаю, какие-нибудь еще люди, ну, там, облеченные силой, там, мощью, какими-то военными средствами придут к власти. Но веру не изгонишь из сердца.
Особенно христианство, то, что
Конечно.
Бога, оно устоит.
Конечно, его не изгонишь из сердца, потому что сердце – это недоступный для я не знаю, там, винтовок, трехлинеек, которыми расстреливали красноармейцы, или там каких-то иных средств психотропных, каких-то иных препаратов, которые в советское время, в брежневские времена тоже для инакомыслящих использовали в психушках, как мы называем, или что-то еще, как это, из сердца это не изгонишь, человек остается один на один с собой и с ним, с тем, который откликается, который рядом в тот самый момент, когда нам труднее всего, когда нам безысходнее всего, и когда перед нами стоит вот это распутье, вот этот крест жизнь и смерть.
Отец Георгий, я хочу прочитать, Игорь нам написал: «Поклон православным христианам, И о кресте. Крест и раньше был, но его осветил сам Господь собой. Теперь это не крест, а кресте животворящий. Отец Георгий, вот...
Ой, прошу прощения, прекрасные слова. Очень вас благодарю, дорогой. Кто это? Игорь, да?
Игорь, да.
Игорь, очень вас благодарю. Прямо в точку попали. Спасибо. Сердцем согласен с вами.
А важно произносить именно по-старославянски «кресте животворящий».
Ну, есть молитва, если молитва читается по-церковно-славянски, тропарь появится, ну, там так, да. Ну, так, вы знаете, я постепенно, шаг за шагом, через 20 лет мы в пастырском служении, стал потихонечку, ну, русифицировать те слова, которые я в качестве молитвы, там, допустим, получилось так, что я вот за последний год вот, пандемии стал активным в сети социальной, вот в Фейсбуке, блоге, вот каждый день у меня по один, по два, больше постов бывает, и бывает так, что какую-то молитву, иногда даже ту, которую ты сам хочешь, ну, кратко, очень кратко, и я стал ее выражать русским языком, и вы знаете, от этого молитва не становится менее значимой. Если сказать «крест животворящий» или крест Христов, ну вот русскими словами, даже не крест Господень, а крест Господа нашего Иисуса Христа, ну пусть, а что, какой здесь, что это, кощунственно, что ли, что же русский язык, он утратил свою сакральность, что ли, в этом смысле, как способность достичь сердца.
Это понятно нам.
Я не считаю так. Ну, многие, может, со мной не согласятся, вообще вопрос языка крайне болезненный, и ныне, и долго еще будет. И я думаю, что говорить о каких-то масштабных акциях перевода там, священного, церковно-славянского чтения Евангелия, там, апостола, ну, локально это можно. В зарубежных приходах еще нынешний патриарх, еще митрополит Кирилл тогда, глава отдела внешней церковной связи, он еще благословил в зарубежных приходах читать по-русски. Вот, Евангелие, апостол там, особенно апостол там, уж вообще послание к евреям там, прощу, никто ничего не поймет, ну, вообще невозможно. Ну, то есть надо быть таким интеллектуалом, чтобы докопаться до того, что там прозвучало. А тем более на ходу в церкви, где там пение, чтение, там все перемежается, там ходят люди, свечки ставят, так все в движении. Поэтому... Но я хочу сказать, что, но чтобы это повсеместно было, я думаю, что это ого-го еще сколько надо пройти. И, может быть, и никогда не будет так, что повсеместно будет там на русском, и нельзя будет на славянском, на церковно-славянском. Я думаю, что останется и то, в зависимости от, наверное, состава прихода, от пожеланий, от того... Вы знаете, я рассказывал, по-моему, я был на заседании Священного Синода Англиканской Церкви, Church of Ireland, там, в Ирландии. И вот там такие вопросы, вот, богословие, ну, молитв, как читать, что, они вот решаются на этих синодах. Это голосованием простым. Сначала выдвигается там аргумент, я помню, там, они решали вопрос о введении, там, небольшой замене там в литургической молитве. И вот это решалось всем синодом. Кто-то там выдвинул предложение, потом, значит, был дискуссия, высказывания за и против, потом голосование. Вот прямо проголосовали, все, приняли. Значит, теперь по всем приходам молятся вот так. Но потом через какое-то время новый синод может это изменить, если пойдет не так. Ну, что же, в этом есть...
Ну, логично,
наверное. Да. Я думаю, что корни, истоки современной демократии, конечно, протестантские, это несомненно, никаких даже у меня сомнений нет. Ну, кто-то, может, и оспорит все, но это, по-моему... Ну и протестантский мир, он более динамичный, конечно. Ну, Америка все-таки считается страной протестантской, именно христианской, именно протестантской. И она динамично развивается технологически и прочее. Но я не знаю, не берусь оценивать, хорошо это или плохо. Другой скажет, что ну а что, ну лучше было бы. И вот мы спокойнее жили, молились бы, не создавали никаких компьютеров, никаких там этих летающих монстров, никаких дронов, из которых сыпятся эти ракеты с самонаведением, самонаводящиеся ракеты по врагам Америки. Ну, то есть, да, так можно. Я не готов и не хочу на эту тему рассуждать. Но технологически, с точки зрения продвижения, освоения и новизны, ну, конечно, протестантская вот эта база, вот начиная от того, что было еще в момент, в годы реформации, когда Лютер вывесил эти свои 90 тезисов, опровергая повсеместную в Европе папскую власть, повсеместную, то есть папа вообще вмешивался в дела всех стран, страны и благословил или не благословил браки. Ну и в конце концов история с шестью женами, с шестой женой, вернее, короля Генриха VIII, который уже на пять жен благословил, на шестую папу не дал благословить. Ну, так я сказал, все, отныне я глава церкви, и все. И так до ныне королева Елизавета II, она официальная глава церкви Англии.
Отец Георгий, ну я как протестантка хочу сейчас подчеркнуть сильную положительную сторону православия, потому что вот православие у нас сейчас сохраняет очень важные традиции.
Ну, вы знаете, это, да, вы абсолютно правы, да, тут от этого тоже не отступить, потому что русский народ, русский человек, ну вот так вот он корнями вот поднялся с этого, с момента просвещения вот язычества, и там много подвигов. Мне вспоминается Стефан Великопермский, который вместе с волхвом, ну вот чья вера там сильнее, помните, это, наверное, эпизод, может, чья вера сильнее, ну давай, волхв сам предложил, давай зажжем вот избу и пойдем туда, кто вот, и посмотрим, чей бог сильнее, кто выживет, тот, значит, того бог сильнее. Взяли за руки, зашли избу и двинулись туда, Стефан Великопермский и этот волхв, не помню его имя, и перед самым огнем волхв сбежал. Все, отныне вопросов нет, понимаете? У кого какие вопросы? Мы же видели все. И таких эпизодов, по всей видимости, было немало. Ну и, конечно, немало ситуаций, когда и, в общем, довольно властно и силой внедрялось православие на тех землях, где его никогда не было, но как культура, цивилизация.
А может ли православие когда-нибудь одобрить однополые браки?
А зачем?
Вот.
А зачем? Я что-то не понимаю. Кто нас принуждает?
Ну, или разрешит.
А я вам сейчас объясню, прошу прощения, объясню сейчас, в чем тут дело.
Друзья, мы сейчас в реальном времени, вы можете присылать свои вопросы, пожелания, отзывы, кто находится в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, вместе с нами в комментариях, пожалуйста, пишите.
Вот я вам сейчас, Ирина, объясню. Вот здесь всплывает, я вам сказал о положительной стороне протестантизма, или, в частности, англиканизма. А теперь всплывает его отрицательная сторона в этом смысле. Что значит благословение однополых браков? А почему вот протестанты вот так вот, ну вот, там и гомофобные, и трансгендерные там браки, хератонии, и в конце концов все, что вот есть? А потому что там такое государство, демократия, которая корнями в протестантизме, но и сам протестантизм местный, он корнями в этой государственной демократии. Если демократия приняла это решение, а куда церкви деваться? Демократичным путем решено. И церковь не может, как бы она ни виляла, она не может с этим не согласиться.
Там вокруг мир другой немножко.
Да, да, там другой мир, и церковь не может. Как? Она же не может восстать против не то что государственной власти, а против выбора. Ну, народ сделал свой выбор. А что церковь скажет? Я не с народом, да? Вот, допустим, вот в Англии, в Шотландии 6 часов они голосовали по поводу рукоположения однополых, значит, вот состоящих в однополых союзах. Меня приглашали туда в качестве наблюдателя, но я не пошел, потому что, ну, это трата времени пустая. Ну, просто сам факт, что в 6 часов, ну, сопротивлялся, ну, церковь сопротивляется. Конечно, члены церкви, христиане, ну, это противоречит основам основ, так сказать, веры христианской. Казалось бы, да? Но в конце концов, спустя 6 часов, вынуждены были согласиться, потому что, ну, скажем так, домостроительство протестантской церкви на Британских островах, оно таково, что она переплетена с государством и с демократическими устоями. Церковь не может себя поставить вне той демократии, или как так называемой, или как, ну, как хотите, но считают, что Великобритания – это самая демократичная страна, по крайней мере, в Европе. Ну, это общепризнанно, я даже сегодня это читал где-то в какой-то европейской заметке, статье. Вот. Да, ну, то есть, церковь встанет, значит, церковь отступит, и пусть какой-нибудь хотя бы один эпизод такой подвернется. И этого уже достаточно. Церковь разошлась с государством, значит, в демократии наступил разлом, раскол. Понимаете? Где же тогда демократия будет? В протестантской церкви, которая запретила однополые браки? Или в государстве, которое сказало, ну да, есть такие люди, есть такие, ну вот они хотят жить вместе, ну давайте так разрешим им. Тем более, что предыдущая история показывает, что они были гонимы, они их сажали в тюрьму, и вообще как-то вот справедливость восторжествовала. Ну вот, вот так. То есть я не в оправдании говорю, а в такую, в общем, подчиненность и даже зависимость. То есть христианская церковь здесь, получается, вплетена в устройство мира этого. Вы понимаете меня? Я прошу прощения, пусть не обижаются на меня наши братья и сестры, протестанты, которые, пусть не обижаются, но это так, она вплетена. Хорошо это или плохо, вот, ну вот другой вопрос. Но и то есть и православные, и католики, ну, прервали отношения с теми сообществами протестантскими, которые вот согласились на такое благословение. То есть, видите, все-таки православная церковь и католическая, ну, здесь как бы солидарно, все-таки как, ну, как церковь именно, все-таки ощущает свою надмирность, понимаете, а не такую вплетенность и встроенность в миропорядок. Ну вот, вот видите, вот, вот так вот. А да, протестантизм, он, конечно, встроенный. Почему я сказал, что демократия, по сути дела, это продукт, в общем, тех решений, которые, ну, вернее, того реформирования церковного, которое перешло от власти единого главы, значит, наместника Бога на земле, папы, римского папы, к власти вот, членов церкви, народу, к соборности, выборности. Началось в церкви, а потом перешло и на государственный институт. И отныне вот мы живем, ну, кто мы? Я, в данном случае, я себя отношу к этому числу, что я живу в европейском, да, в европейском сообществе, я живу в Ирландии, которая часть Европы, а вот по соседству теперь уже страна такая вот изгой, которая вот от Европы откололась. Вот, теперь уже, ну...
Понятно. Отец Георгий, давайте мы вернемся вот к вопросам, может быть, более близким для всякого верующего человека и глубоким. Если на перекрещенных путях человек выбирает именно христианский путь, это значит, что он принимает крест. Вот что значит принять крест? Часто это звучит, что нужно принять свой крест.
Ну, вот я начал вам такую метафору привел, что крест, тут перепутье, направо пойдешь, там, ну, болезни, направо, налево страдания, проблемы, ну, а прямо пойдешь богатеньким будешь. Ну, очень условно, очень примитивно я так. Ну, вот там, где богатеньким, оказывается, не лучший путь. Понимаете? Вот. И, ну, вот, ну, конечно, ну, не надо искать специально. Крест, потому он и Христов, что он попускается Христом. И для того, чтобы человек, неся или, ну, взяв этот крест, ну, под крестом, опять-таки, образ страданий, конечно, понимается. У всякого человека есть в жизни страдания. Но не значит, что смириться не значит опустить голову и безвольно, опустить безвольно руки и так вот плыть куда потечет вода. Нет, так можно приплыть только, простите, в какую-то бездну. Больше никуда. Вода, в конце концов, где-то падает, и все, там бездна. Поэтому не безвольно, отнюдь. А смирение и такое уподобление или почитание креста заключается в активном сопротивлении тому, что в тебе кажется приятным, сладким, заманчивым таким вот. Знаете, ну простые примеры. Ну, я не знаю, вот из одной из своих книг, там где-то в рассказах, два друга, вот у них там какое-то дело, какой-то бизнес у них, да, ну вот, и надо там приводить дела в порядок, надо ехать в довольно неприятный, опасный регион, там в 90-х еще это, на Сахалин, допустим, из Москвы. Ну вот, собрались, едут, и в последний момент друг говорит: нет, ты знаешь, я не поеду. Давай ты один, а я вот... И ты не езди. А нет, тот уперся и поехал. И вот они, вы понимаете, на каком-то этапе разошлись между собой, не поняли друг друга, сказали друг другу: нет. Один остался в спокойном состоянии, в мире не тронул, а другой пошел, ну, там, где прорываться, где биться надо, бороться и так далее. Конечно, это не крест Христов, ни в коем случае. Но все-таки идти более справедливым путем, но трудным, это ближе к кресту Христову, чем оставаться в безмятежном, но подвластном стихиям этого мира состоянии. Стихии этого мира – это что хотите – стремление к власти, к богатству, к сладкой жизни, к тому, чтобы другие угождали тебе, а не ты, а ты принимал угождение. Ну, многие вещи, о которых сплошь и рядом в Евангелии говорит Христос. К лицемерию, потому что там, где власть, богатство, там всегда лицемерие. Без этого невозможно быть. Нет такого... Ну, есть в современном мире, конечно, какие-то возможности, системы, так, по крайней мере, декларируется, что вот человек с нуля, из гаража своего, как, по-моему, Стив Джобс Стив Джобс там что-то в гараже создал, а потом вот из этого выплыла гигантская транснациональная корпорация. Или Безос, там, вот этот Амазон, владелец Амазона. Ну, что-то в этом роде, как некий идеал. Но, конечно, большинству неизвестны все перипетии того пути. Вот. Конечно, в современном мире так вот из нуля вырастить до гигантской трансконтинентальной корпорации, но это невозможно. И это на этой не то что одной жизни, это десятка жизней не хватит, чтобы постепенно так вот нарастить все. Конечно, на каком-то этапе случаются массивные там, вливания, там, финансирование и прочее. Ну, мы об этом не знаем. Ну, неважно. Я хочу сказать, что все равно обладание этим и стремление человека сердцем к тому лишь только, чтобы обладать богатством или властью, безответственно, без внимания к тому, а что за этим последует, а что ты дашь этим, а сможешь ли ты организовать так, чтобы твое благосостояние, твоя власть послужила многим на пользу, а если ты этого не можешь делать, то стоит ли тебе туда рваться? Но вот можем ли мы это сделать? Вот здесь помогает именно крест, осознание креста. Если ты готов быть на кресте, даже обладая многим, я имею в виду положениями в обществе, но ощущаешь себя почитающим крест, то действительно многое сделаешь, потому что тобой будет творить Бог в этом мире. И твои возможности послужат многим-многим на пользу. Какая она будет? Ну, сказать заранее трудно, но она будет непременно. Вот. Поэтому принятие креста и встреча с ним, и не отвержение, а осознанное следование и принятие того пути, который непрост, который справедлив и который праведен, как говорили древние, праведен. Праведность – это особенная категория, особенное ощущение, состояние. Человек это просто ощущает. Откуда это приходит, мы не можем объяснить. Почему мы считаем этот путь праведным, это нет. Ну, в свое время я выбирал вот, стать священником. Ну, почему? Я не говорю, что там прямо путь праведности. Но это наитием каким-то пришло. Я не мог объяснить логично. Это было абсолютно... алогично или противоречит даже здравому смыслу в те трудные 90-е, когда надо было крутиться, надо было что-то зарабатывать, какое-то минимальное средство, просто выжить, ну, для простого человека. Вот, поэтому я хочу сказать, что выбор этот, я не могу сказать, что он труден. Выбор этот, как правило, очевиден. Но оценивая все за и против, человек не всегда склоняется на путь, который от него ожидает Христос. Помним благонамеренного юношу, который был богат, благочестив, заповеди исполнил все, да, а хотел стать совершенным. И вот тут Христос ему и сказал, потому что он увидел в нем задатки, наверное, апостола будущего, да? Да. Он ему сказал: продай имение, раздай нищим, освободись от этого и следуй за мной. И он это не говорил каждому человеку, он сказал это одному человеку, который был вот таким. И богатый юноша отошел, и в смущении, в огорчении отошел. Понимаете,
Отец Георгий, вот говоря о праведности, вот хочется спросить, есть в православии, когда человека просит прощения за явные и неявные грехи, вот что такое неявные? Какие грехи могут быть неявными?
Ну, есть вещи, которые мы понимаем как грех, ну, против всех. То есть грех, то есть при общении тому греху, который, ну, царит в этом мире, понимаете? И, ну, мы все к этому причастны. Нет такого человека, который бы мог сказать: а я вот от этого свободен. Ну, например, ну, мы называем это самость или гордыня, вот, как мать всех грехов. Ну, какой же человек не гордый? Ну, попробуй задень, попробуй обидь. Ну, там словом еще, может быть, промолчат, протерпят. А так где-нибудь толкни, задень плечом, где-то в метро там. Как-то посмотри, как-то вот зацепи человека. Да любого. Ну, каждый как-то обернет. Кто-то скажет, кто-то тоже толкнет тебя, может, еще хуже. А кто-то просто взгляд такой бросит, что ну ответ будет, понимаете? Ну, вот да. Ну, такая наша природа, что мы... Первая реакция, вот она вырастает из нашего, из греха нашей самости. А как, вот, как это они могли по отношению к меня? Ведь я же это я. Ну вот, и, ну, то есть вещи, к которым мы причастны все. И в отношении к другим людям это проявляется. И даже неосознанно, даже не зная другого человека, мы, тем не менее, как-то опосредованно его или ее цепляем своим грехом. Ну, так же, как и нас кто-то цепляет. Поэтому есть такое понятие, что я виноват перед всеми. Вот простите меня, братья и сестры. Вот выходит, допустим, священник на амвон и на прощенное воскресенье просит, преклоняет колено и просит прощения у всех. Что это? Просто театральный жест? Нет, это так не должно быть, по крайней мере. Это реальность, которая сопровождает нашу жизнь. И люди, которые встают вот в цепочку и друг у друга просят прощения, даже никогда, может быть, и не встречаясь ни разу в жизни друг с другом, что это тоже некое театральное действие, такая, ну, неправильно, не так это воспринимать надо. Хотя, конечно, это трогает человека, производит впечатление, эмоционально все. Но за этой эмоциональной составляющей стоит и духовное, несомненно. В этом стоит осознание того, что я причастен, я причастна тем, ну, греху, который в этом мире царит, и который, от которого никто не свободен, который основа всех грехов, это, ну, вот, гордость, гордыня. Ну и их и производство от этого греха. Но все остальное — это производное от гордыни на самом деле.
Отец Георгий, у нас немного времени остается. Я хочу прочитать вопрос от Ольги. Неужели наш мир невозможен без страданий? Почему так?
Ну, Ольга, да, ну, к сожалению или по факту это так. Конечно, невозможно без страданий. Ну, а как? Никогда не было, никогда не будет, наверное, в этом мире так, чтобы всем всего хватало. Вот так. Простите, оказывается, мы выясним, планета Земля, она совсем не огромная, совсем не бесконечная. Оказывается, она такая ограниченная весьма. Вы смотрите, глобальное потепление наступило. Это реально, это факт. Действительно, смотрите, я читал статистику, за последние 10 лет количество жарких дней в году, когда было свыше 50 градусов, удвоилось. То есть вот это реальность за 10 лет, только за 10 лет удвоилось. То есть насколько потепление, насколько действия человека влияют. И представляете, ну это же страдания приносит. Цунами, землетрясения, пожары. Сколько пожаров было страшно. Люди гибнут. Ну как, вот, Ольга, ну представьте себе. Да, представьте себе, что мы скажем, что страданий нет. Ну закрыть глаза можно, но от этого страдания не исчезнут. Конечно, они сопровождают нашу жизнь. Ну... Вот, к сожалению, ну, я скажу, чтобы не было печально, Ольга, но это и к счастью, потому что, страдая, человек освобождается от греха, очищается от греха, осознавая и смиряясь. Ведь есть такие слова, замечательные слова преподобного Филона Афонского: иные страдают и не смиряются, потому страдают напрасно. Вот напрасные страдания, они остаются сзади в наших, но постепенно осознание и все-таки смирение как результат, итог, эффект страдания, это и приводит нас ко Христу, дорогая Ольга.
Отец Георгий, ну вот наш внимательный Игорь поправил меня. Я неправильно спросила, явные и неявные грехи, вольные и невольные грехи. Ну, тут смысл немножечко уже другой.
Конечно.
А да, хотя да. У нас мало времени, может быть, вот для...
Ну да, ну вольный, невольный. Ну, вольный грех — это, ну, когда я знаю, что это грех, соглашаюсь. Ну да, вот так. Ну, невольный — это когда я не соглашался, но так произошло, я понял, что я согрешил, но уже в постфактум, то есть после совершения самого греха. Поэтому мы просим прощения за вольно-невольное прегрешение. Да? Так звучит, по крайней мере, в православной молитве. Я думаю, это очень правильно. Это охватывает как бы все, возможно, не исключая ничего. Ну, потому что мы можем не осознавать, а потом только осознаем, что это был на самом деле грех, сокрушаемся, раскаиваемся,
Георгий,
и просим прощения.
Несколько минут, может быть, вот ваше пожелание.
Ну вот, да, немножко осталось времени. Ну, я сердечно благодарю вас, дорогая Ирина, и всех наших служителей. Ну, так случилось, что я в Москве, и именно с приближением вот этого эпохального для меня, для моей жизни события 60-летия, и думаю, вот это такое перекрестие, так сказать, определенное перекрестие дорог, тем более оно связано с окончанием, мне видится, как окончание пандемии. Бог даст, может быть, мои слова как-то будут не впустую сказаны. Итак, желаю всем вам, дорогие мои, чтобы скорее закончилась, наступила нормальная жизнь тех, кто еще не знал Христа, чтобы впоследствии, в итоге всего этого трудного периода повернулись, услышали зов своего сердца и откликнулись. Христос вас ждет.
Отец Георгий, благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Будем ждать вас еще. Друзья, всего доброго.
Спасибо.